поднимать всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фаткулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии.
Сегодня мы продолжаем разговор со следопытом Игорем Батаруевым и его однопартийцем Евгением Коломыцевым. Обсуждаем актуальные для молодежи темы. Насколько может далеко зайти инициатива отдельного человека, который не состоит ни в какой организации? Вот спонтанно захотел человек чем-то заняться, без контроля государства, насколько далеко он зайдет?
Зависит от самой идеи. Если эта идея действительно крупная и интересная, и при этом у человека нет ресурсов ее нормально реализовать, ее просто украдут. Потому что, ну, я думаю, ни для кого секретом не будет, и политические партии, и различные волонтерские организации, они за такими идеями охотятся. Потому что это может прибавить и политический вес, там какой-то общественный вес, что посмотрите, мы придумали и реализовали ту или иную идею. Хотя не вы придумали,
либо,
у вас просто ресурсы есть для реализации.
Либо начинают вербовать этого человека к себе в организацию, добавляя себе какие-то очки.
Что более честно по отношению к человеку.
Но на самом деле, да.
Это, безусловно, более честно по отношению к человеку. Но на самом деле все идеи, которые вот появляются, они же, по большому счету, мне кажется, на поверхности плавают. И вопрос только, как к ним, с какой стороны правильно подступиться.
И как реализовать.
Как реализовать, да. Но на любую реализацию всегда, конечно, финансирование нужно. Поэтому крупным организациям, у которых это финансирование есть, этого добиться гораздо проще. Просто нужно уметь донести информацию до лиц, принимающих решения, чтобы да. Вот этот механизм, он завертелся.
Но на самом деле, если хотя бы у тебя есть за плечами есть какая-то поддержка, то, ну, даже поддержка твоих друзей, поддержка коллег, это на самом деле помогает очень сильно продвинуть твою идею. Например, наши проекты, они продвигаются в силу того, что нас поддерживает наша партия, наши депутаты, наше руководство.
Как известно, все основные политические события происходят в столице. Как близко может к ним подобраться Екатеринбург? Может ли он стать центром принятия решений?
Про центр принятия решений. Ну, вот мы с Игорем знаем такую забавную вещь о нашей истории отечественной, что, грубо говоря, Советский Союз начался с убийства царя, которое произошло в Екатеринбурге.
Да, это безусловно.
И закончился Борисом Николаевичем Ельциным, который уехал в Москву из Екатеринбурга. Поэтому как-то вот вся эта история, она так или иначе на Екатеринбурге завязана. Более того, не стоит забывать, что Екатеринбург, ну, по большому счету, входит, наверное, в топ-3 города, где настолько развита политическая жизнь. Поэтому в некотором смысле Екатеринбург и в данный момент является, ну, так скажем, уральской столицей политической. У нас тут и плюрализм мнений на самом деле развит и чуть больше, чем в других городах. И общественная активность, как у нас достаточно легко и резво люди там на митинги собирались, организовывались, выходили. С другой стороны, это, ну, для государства это в том числе и проблема, если люди могут открыто там на протесты выходить.
Да, на самом деле, вот мы уже как раз-таки звучал такой момент, что Екатеринбург это все равно такая молодая столица, у нас много университетов, у нас много студентов, которые приезжают, и все равно у студентов в силу того, что они молодые, у них кровь кипит, бурлит и требует какой-то там деятельности. Вот. И чаще как бы всего государство не может эту деятельность направить на такое как бы полезное русло, поэтому иногда они...
Но это опять же к предыдущей проблеме, потому что идеологии нету, чтобы куда-то направить.
Да, идеологии нету как раз-таки, вот это проблема.
Вот мне очень тоже понравилось, как Мария Александровна Воропаева на одном из подкастов рассказывала там и про свою историю политического становления, и про проблемы молодежи современной в политике. Вот она как раз говорила, когда она была председателем молодежного парламента Еврейской автономной области, как она ходила по депутатам, буквально там выклянчивала деньги по копейкам, чтобы какие-то мероприятия провести. И вот она очень важную заметку сделала, что молодой человек может вот так походить, в закрытые двери постучаться, никакой поддержки не найти и уйдет, ну так скажем, девиантным политикам, опасным, и начнет их идеи преследовать. Потому что там он может найти поддержку, если не найдет здесь. Поэтому эту поддержку нужно оказывать, конечно, за пределами Москвы. Особенно в таком культурно и политически развитом городе, как Екатеринбург.
Да, конечно. Я вот лично считаю, что у нас в Екатеринбурге очень интересно реализуются молодые политики в общественной деятельности. У нас, да, и плюрализм мнений у нас большой на самом деле присутствует. То есть и там даже какие-то не только политические партии, какие-то общественные движения новые возникают, какие-то старые, какие-то новые инициативы вкидываются. И на самом деле вот это все можно, все это само организуется в такие вот, например, дебаты общественные, которые там организуются. Например, вот как мы участвовали оба в Лиге дебатов с Евгением, вот в разные сезоны. Получается, там тоже, вот, тоже интересно, что с представителями других политических партий и сил мы дебатировали на различные темы.
И на самом деле, мне кажется, по крайней мере, как я это вижу, у нас вот такая молодежная политическая активность, вероятно, поболее, чем в Москве.
Ну да, в Москве там все равно как бы...
Я потому что таких ивентов в Москве даже не слышал, что они проходят. Ну, с такой регулярностью, например.
Да, поэтому у нас на самом деле очень интересно, и очень интересно то, что как раз-таки город не совсем такой большой, например, не как Москва, то есть где там, ну, тысячи человек, а тут у нас все равно как бы не настолько много людей, поэтому даже в какой-то определенной степени которые, все друг друга знают.
Которые,
да,
политикой,
которые,
занимаются,
да, политикой,
безусловно, да.
Крупно, ну, так, по-серьезному занимаются.
Все
да,
уже знакомы друг с другом.
Все друг другом знают, и как бы даже если у вас мнения разные, вы все равно так или иначе общаетесь. И находите какие-то даже точки иногда соприкосновения. Это безусловно. Вот, а так, да, я считаю, что у нас очень интересно реализуется в городе политика среди молодежи.
Такая политическая деятельность, как дискутирование, дебаты, для чего они нужны, какую пользу они приносят?
Любое общественное обсуждение, публичная проблема, это всегда хорошо, потому что это позволяет людям, которые в эту, так скажем, кухню не погружены, обратить внимание на проблемы существующие. Это первое. Второе, это, ну, возможно, там, тех, кто уже погружен в политику, попытаться переубедить, что та или иная позиция верная.
Да, на самом деле это очень важно, потому что в споре всегда рождается истина, и иногда одна из сторон является истиной, поэтому она побеждает. А на самом деле это, во-первых, дебаты это очень интересно всегда и очень весело. Ну, лично у меня так проходит, потому что, на самом деле, если тема живая и требует обсуждения, очень важно ее именно обсуждать, потому как именно в обсуждении, да, рождается у нас истина.
А, также вот мы говорили про финансирование, и вот я вспомнил, что существует такая вещь, как гранты, на которые зачастую живут некоммерческие организации. Ну вот как вы к ним относитесь? Удобно ли это? Может, вы сами ими пользовались такой возможностью?
Ну вот наш, например, наша организация «Братство православных следопытов» реализует гранты. Вот наш отряд «Флотилия Ковчег» благодаря грантам у нас реализуется несколько грантов от нашего отряда. И на самом деле это очень здорово, потому что можно получать государственную поддержку на действительно важные дела. Вот, получается, в прошлом году по гранту мы, например, ездили вот на Апрель-Брусья. В этом году у нас планируется поездка на остров Валаам, на центр нашей духовной русской церкви, нашей православной веры. Это центр такой действительно важный и сильный, поэтому тоже вот эта поездка, она будет, мне кажется, очень классной и крутой.
Ну, более того, вот грантовая поддержка — это как раз вид поддержки, который и позволяет государству соблюдать субординацию с некоммерческими организациями. Во-первых, это финансирование, это действительно поддержка. Во-вторых, государство как бы и не влазит в организацию. Вот финансирование идет по грантовой заявке на определенные цели. И эти расходы, они могут идти только на эти цели. Тем самым государство достаточно мягко поддерживает те инициативы, которые в данный момент считает нужными, ну и как бы не поддерживает, ну, инициативы, которые, по мнению государства, в данный момент не важны. При этом, повторюсь, на эти некоммерческие организации давление не оказывается. Ну, только в той части, чтобы деньги никто не своровал. Поэтому, мне кажется, очень хороший вид поддержки.
Наш разговор с Игорем Батруевым и Евгением Коломыцевым мы продолжим в следующих передачах.
Рубрику «Я православный следопыт» представляет Иван Конев.
Я православный следопыт.
Благословение святого цесаревича Алексея. Именно так мы воспринимаем то, что в наших руках находится икона с мощевиком, хранящим молочный зуб цесаревича Алексея. Каждый день проходит крестный ход вокруг царского квартала и храма-памятника на крови. Цесаревич Алексей был русским разведчиком. В 1910 году полковник Олег Иванович Пантюхов провел первый скаутский сбор в Павловском парке. Цесаревич Алексей был одним из первых русских скаутов. По распоряжению царя, отца, был организован отряд из сыновей низших чинов под руководством боцмана Деревенко. Всего участвовало в военной игре до 25 человек. В назначенный час они выстраивались в саду, и когда приходил наследник, встречали его по-военному. Затем они маршировали, а потом на лесной полянке варили гречневую кашу, пекли картошку и пели песни. Цесаревич играл на балалайке и пел свою любимую песню. Это было под Полтавой. Откуда зубик цесаревича в храме на крови? Молочные зубы убиенного цесаревича чудом сохранила няня маленького Алексея, сопровождавшая императорскую семью во время ссылки на Урал. Императрица при переезде в Екатеринбург подарила няне свои драгоценности и тогда же передала любимой сиделке сына три молочных зубика Алексея. Чудом избежав расстрела, Александра Теглина в годы революции эмигрировала в Швейцарию. И вот спустя более 100 лет православные следопыты с иконой цесаревича и мощевиком с зубом идут по кварталу Царский. Для нас это настоящее благословение святого цесаревича Алексея и духовного основателя российского разведчества Николая. Благословение продолжить начатое им дело воспитания православной патриотической молодежи. Это и есть пример сохранения наших традиционных и культурных ценностей России.
Я православный следопыт.
Это исторический момент. 23 марта 1876 года во Франции было официально зарегистрировано изобретение Павла Яблочкова под названием «Электрическая дуговая лампа». Яблочков – один из основателей электротехники, создатель дуговой лампы и первого в мире электрического трансформатора переменного тока. Благодаря изобретениям ученого в 19 веке Россию называли «родиной электричества». Успех свечи Яблочкова был грандиозным. В течение нескольких месяцев фонари с русским светом появились во многих городах мира.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир» в студии Вероника Фатхулина, и сегодня я расскажу вам об электричестве. Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Возможности электрической энергии не имеют ограничений. Вот самые интересные факты об электричестве. Первую лампу накаливания создал русский ученый Яблочков. Параллельно с ним другую по конструкции разработал Ладыгин. Эдисон усовершенствовал их изобретение, применив буковую нить, что продлило горение. В 1910 году Дэвид Кулич использовал вольфрамовую нить, что снизило стоимость ламп накаливания и позволило выпускать их массово. Первый генератор электроэнергии создал Фарадей в 1831 году. Генератор появился на 3 года раньше, чем работающий электродвигатель. В 1882 году Томас Эдисон запустил электростанцию, которая смогла обеспечить электричеством 85 домов на Перл-стрит. Эдисон публично убивал животных с помощью тока, чтобы популяризировать постоянный ток. Гений. Это привело к появлению электрического стула, который начали использовать для казни. Первая батарея была сделана из серебряных монет Александром Вольтом. Громоотвод изобрел отец-основатель США Бенджамин Франклин. проводивший многочисленные опыты. Он создал первую теорию электричества и доказал электрическую природу молнии. Реже всех наблюдают молнию жители Египта. Здесь явление встречается раз в 200 лет. А вот наиболее часто молния появляется на острове Ява 220 дней в году. На всей планете гроза бывает 44 тысячи раз в год. В среднем длится она 1 час. Но вот в тропиках молнии могут сверкать по 12 часов подряд. Первыми электроприборами стали чайник, швейная машинка, тостер и вентилятор. Больше всего электроэнергии в городах потребляют больницы. Самой энергозатратной страной на планете является Китай. Более миллиарда людей на планете живут без электроэнергии.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!